Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Марик Гальперин.
Да, добрый вечер.
Мы сегодня решили подискутировать на тему, о которых нас просили многие из наших слушателей. Сформулировали мы ее так. Можно ли и нужно ли возвращаться в СССР? Это продиктовано в первую очередь вопросами наших слушателей, но не в последнюю очередь и тем, что согласно вот опросам общественного мнения, которые производились разными независимыми источниками, от 70 до 90% тех, кто на сегодняшний день отвечает на этот вопрос, считают, что это возвращение к Союзу СССР необходимо. При этом по количеству ответов можно судить, что они относятся не только к людям, которые сами жили при Советском Союзе, как, например, я, но и те, которые имеют о нем только общее представление, исходя из тех средств массовой информации, исходя из тех отзывов, которые они слышат от своих близких, родных, от своих собственных представлений об этой стране и о том, что она представляет собой по сравнению с современной Россией. То есть я думаю, что вот ответ на этот вопрос берется, и в значительной мере пропорция этих ответов берется именно из этих представлений, даже не из тех, что люди сами испытали в ходе своей жизни в Советском Союзе, сколько о том, как они представляют себе эту жизнь и чем она отличается в положительную сторону от жизни в современной России, откуда, собственно, и такое большое количество положительных ответов на этот вопрос. На этот счет есть разные точки зрения, я думаю, что мы их выскажем вместе с Марком в ходе нашей передачи. Но пока я предварительно хотел бы сказать, что у меня есть собственный опыт, естественно, жизни в Советском Союзе. Я половину своей сознательной жизни прожил там. И мое впечатление от этой жизни, оно отличается от несколько идеализированного, может быть, впечатление других людей, которые сами в нем не жили, а скорее питаются вот воспоминаниями или мнениями тех, кто когда-то пережил эту эпоху в развитии нашего государства. Но она была очень непростой, эта эпоха. И в частности, в ней приходилось переживать множество трагедий личного свойства. В частности, это касалось и моей семьи, потому что мои родственники были репрессированы. Мой дед был репрессирован, отец был, соответственно, пострадавшим при изгнании от политических репрессий. То есть, хочу сказать, что у меня нет такого идеализированного, скажем, взгляда на эту эпоху, которое могло бы быть у человека, у которого сознание было бы абсолютно незамутненным, скажем так, на этот счет. Кроме того, у меня есть и личные впечатления, они не все далеко, скажем так, прекрасного свойства, вот, потому что я не могу сказать, что я пострадал от политических репрессий, но, так сказать, с органами госбезопасности в самом негативном ключе я сталкивался в разных самых ипостасях в советское время, у меня впечатления от этих органов не блестящие. Поэтому я не могу сказать, что эпоха Советского Союза для меня, она с личной точки зрения состоит из одних только приятных воспоминаний, которые вот сейчас в качестве на этот счет можно поностальгировать. И поэтому я считаю, что мой взгляд на этот вопрос, он более взвешенный, потому что он включает в себя как положительные, так и отрицательные моменты. И поэтому, когда сегодня я выступаю за воссоздание Советского Союза, за то, чтобы, тем не менее, вернуться, так сказать, эта эпоха Советского Союза, я исхожу из целого ряда самых разных положений, которые рассматриваю в комплексе. Потому что речь идет не столько даже об уровне жизни, о колбасе пресловутой, которой было много или мало, о очередях, которых было много или мало, но о всех тех компонентах жизни, которые сводились к общему пониманию Советского Союза. Во-первых, конечно, на мой взгляд, огромным преимуществом советского государства было, во-первых, то, что это было всем живущим в нем, оно внушало многократно осмеянными нашими демократическими сатириками, в частности господином Жванецким, чувство уверенности в завтрашнем дне. Я могу сказать, что это чувство не блеф, это не какой-то миф, это реальное чувство, которое существовало, которое давало уверенность в себе, и которое при всем сложностях взаимоотношений с государством, с его партийной иерархией, которую я оценивал всегда далеко не блестяще, тем не менее, оно создавало чувство уверенности в своей стране, в своем государстве, в том, что ты защищен в этой стране, в том, что ты не можешь быть вот так вот просто как бы подмят под себя какими-то олигархами, какими-то буржуями, которые, так сказать, просто овладеют твоей собственностью, так сказать, и начнут тебя, в общем, пинать как им угодно, просто потому, что они обладают деньгами, а следовательно, властью. Значит, в Советском Союзе все-таки этого не было. Второй, конечно, момент, о котором все вспоминают, жившие в Советском Союзе, это чувство безопасности. Потому что того разгула, ну, преступности в самом разном виде и беспредела со стороны власть придержащих, все-таки в Советском Союзе не было. Да, было всевластие партийных органов в том виде Советского Союза, который мы знали. Но то, чтобы это всевластие носило вот такой поистине беспредельный характер, хотя оно порой принимало самые эксцессивные формы, я имею в виду там всякие азиатские, так сказать, и прочие дела, которые известны по хлопковым делам и тому подобным. Но все-таки такого разгула вот этого безудержного олигархата с набиванием собственных карманов и тотальным воровством в Советском Союзе не существовало. И вообще все те пресловутые привилегии партноменклатуры, о которых можно было говорить в этот период, они представляли собой просто, ну, мелочь по сравнению с тем, что мы знаем сейчас. Говорить вообще о каких-то привилегиях номенклатуры, там, пайках и тому подобное, на уровне вот той зажравшейся, так сказать, беспредельной буржуазии, так сказать, с их яхтами, там, наворованными миллиардами и всем прочим, говорить об этом становится просто смешно. Называть это какой-то коррупцией там, или прочим, пользуясь собственными благами, можно только в абстрактном ключе, не сравнивая это с тем, что мы имеем сейчас. А ведь все познается, как известно, в сравнении. И третий момент, который я хотел, безусловно, упомянуть, с которым я сталкивался, это был, конечно, огромный международный престиж нашего государства, который отражался на каждом из его жителей, и с которым я сталкивался, в частности, когда вот мне доводилось оказываться за его пределами, потому что то, по сравнению с чем мы имеем место сейчас, это, конечно, несравнимое. Ну, тогда, например, и в голову не могло кому-то прийти, что советское государство там отсравнят, допустим, от участия в Олимпийских играх, что какое-нибудь там сраная ВАДА, или еще там тому подобные конторы там возьмет и, так сказать, будет отстранять наших атлетов там, или еще чего-то подобного. Я не поклонник спорта, я отнюдь не поклонник профессионального спорта. Слушатели нашей передачи это знают. Но сам по себе вот, престиж и отношение государства, конечно, в тот момент был таким, что по отношению к нему такие меры были просто немыслимы и непредставимы. Не говоря уже, так сказать, скажем, уважение, с которым там относились граждане других стран, отнюдь не из страха, а вот реально из уважения к державе, которую мы представляли. Вот все это в совокупности дает мне право говорить о том, что эпоха Советского Союза, из тех, которых я прожил, была самой выдающейся эпохой в жизни российского государства. И, конечно, возвращение к этой эпохе в той мере, в которой оно возможно, и на новом уровне, потому что дважды, как известно, нельзя войти в одну и ту же реку, нельзя воспроизвести один в один ту ситуацию, которая была десятки лет назад. Но она является, на мой взгляд, не более оптимальным и желаемым развитием нашего государства, которое мы могли бы себе представить там ближайшие годы, и во всяком случае на будущее. Ну, вот такова вкратце моя концепция. Сейчас Марк выскажет свою, ну и дальше мы как-то подискутируем на эту тему, что мы, собственно, имеем под этим в виду. Пожалуйста, Марк.
Да, эта передача хороша тем, что здесь сталкиваются две противоположные точки зрения. Я, конечно же, против Советского Союза. Я называю его совком, тоталитарным государством. В общем, всякие бяки, буки, вот это я не стесняюсь в прямом эфире произнести. Почему я так говорю? Потому что это действительно государство подавления личности. Можно сколько угодно говорить там о престиже, о том, что там все боялись за рубежом, и об уверенности в завтрашнем дне тоже можно сколько угодно говорить. Но как, раб тоже знает, что его ждет через год, через два, через три. Вот он будет работать вот на этих плантациях, и ничего не изменится. Он будет свою пайку риса получать. Конечно же, мы были не в рабском государстве. Это полурабство. Тоталитарный строй заставлял людей подчиняться. Ты вот привел пример того, что никакой олигарх тогда не существовал, никто не мог и подумать, что на него кто-то может наехать из, так скажем, толстосумов. Да так все боялись вот этого КГБ, это партийной ячейки, которая могла пропесочить там мужа за то, что он неплохо там со своей женой обращался. Все на цирлах, есть такое понятие, ходили и спрашивали, там, можно ли за границу поехать у местного там партийного босса. Вот я против этого, я против монополизации власти. Руководящая, я же все это помню, я тоже жил в Советском Союзе, мне достаточно лет, когда он пал, я был студентом, ну то есть всю молодость я застал. И все вот эти сочинения, которые люди писали, там, как сказал Леонид Ильич Брежнев на таком-то съезде, все это я помню. Поэтому я против этого. И я надеюсь, что вот этот тоталитарный строй никогда не повторится. Я немножко закончу мысль. Я против монополизации власти. Я против того, что муж, глава семьи, чувствует себя никем, потому что он подчиняется вот этому государству. Его могут раздавить, его могут вышвырнуть, могут и премировать. Ну, то есть он винтик, шпунтик вот в этом механизме государственном. И я не хочу повторения тоталитаризма. Я хочу, чтобы люди жили в своей стране, чтобы государство подчинялось человеку, а не наоборот. Ну, у меня такой немножко эмоциональный порыв, но это вот первое, что называется, спич. Второй спич – это мы подходим, почему вообще эта передача возникла. Сейчас существует левый уклон. Люди страдают от того, что нет справедливости. Медицина, вот, которая была бесплатна в советское время, и значит, образование, которое тоже было бесплатно в советское время, вот его мы теряем, нет социального обеспечения, вот все плохо, плохо, плохо. И, конечно же, люди вспоминают, кто с ностальгией, кто-то по рассказам своих родителей, вспоминают советское время, когда действительно и все это было бесплатно, и путевки на юг, и квартиру давали. Ну, правда, надо было всю жизнь проработать на эту квартиру, купить ее было невозможно. И вот вспоминают вот этот так называемый благополучный строй, и забывая о том, что за него надо расплачиваться полным подчинением. Ты винтик, шпулька, тебя могут дать пинка, тебя могут пропесочить, тебя могут, если говорить о раннем Советском Союзе, тебя могут и сослать в Сибирь, расстрелять могут, все могут сделать. Ты никто. Вот я против этого. Ты никто. Но я понимаю сейчас вот этот левый уклон, это запрос на справедливость. И действительно, я вот сегодня увидел, какая-то там на ОРТ передача была, я, естественно, ее не смотрел, 4000 человек проголосовало, значит, 92% за Советский Союз. Я могу понять, почему так люди голосуют. Ну, и третье, вот сейчас людям, к сожалению, прививается вот эта имперскость. Мы большие, все вокруг враги. Конечно же, хочется быть еще больше. Там 15 республик, всем это жалко, что все это распалось. Мы хотим вот бороться с США. Мы, это я имею в виду, вот как нам пропаганда вещает. Значит, как бороться с США? Конечно же, надо, вот, чтобы мы стали больше. Количество людей в Советском Союзе было 250 миллионов, а сейчас вот 146. Мы все это растеряли, хочется и территориями обрасти, и людьми. И вот хочется стать большими, чтобы вот опять кузькину мать показывать всему миру. Но это опять же понятно, это вот идеология нынешняя, не идеология, пропаганда вернее, вот, которая заставляет людей почувствовать вот эту имперскость снова. Поэтому Вот давайте проанализируем вот эти три пункта.
Давайте я с удовольствием начну с конца, так сказать, относительно имперскости и вообще ее необходимости. Ну, начнем с простого. Это то, что вообще-то империю российскую строили не большевики. Скорее можно отнести попытку раздела этой империи с целью создания нового государства, потому что Союз Советских Социалистических Республик, он замысливался как некий всемирный союз государств трудящихся, которому должны примыкать по мере своего освобождения остальные, так сказать, освободившиеся от гнета капитала страны, откуда, собственно, и символика, и герб Советского Союза, и сама по себе идея Советского Союза, как Союза Республик, и все остальное. То есть это идеологическая часть. Но помимо идеологии, есть еще и та часть, которая создавалась до Советского Союза, то есть, собственно, Российская империя, которая объединялась усилиями государей-императоров в течение нескольких столетий. И делалась она, это, в общем-то, не ради колониальных завоеваний, то есть, ну, вот как-то в Западной Европе, допустим, было принято завоевать, целью ограбить какую-то территорию, жить за ее счет. Ну, с этой целью Франция там грабила Африку, так сказать, Британская империя, Вест-Индию, Ост-Индию, так сказать, и американские территории, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Цель была простая, наживы. Вот, у российского государства цель объединения была другая. Это создать такой прочный оплот против любых посягательств извне. То есть создать некую независимую, ни от каких чуждых влияний державу, на которую нельзя было повлиять экономическими, военными, какими-то другими способами, вот, которая таким образом могла бы предохранить свою цивилизацию, свою культуру, свое народное население от порабощения. А в общем-то, с перспективами порабощения Россия сталкивалась неоднократно. Начиная от татаро-монгольского нашествия, как бы его там не интерпретировать, потому что есть разные его интерпретации, и кончая теми нашествиями, которые периодически происходили из Европы. Я имею в виду польское нашествие, потом романское нашествие французское, потом тевтонское нашествие германское и прочее, прочее. То есть для России это была своего рода необходимость. Это не желание, так сказать, вот, стать больше и толще других любой ценой, а возможность просто предохранить себя от, так сказать, очередных завоевателей, которые ведут целью тебя покорения и порабощения. А, собственно, такая цель завоевателей была во все предыдущие годы. Поэтому говорить здесь о том, что это только наследие Советского Союза, наследие большевиков, это по меньшей мере исторически несправедливо. Они скорее так поступили с наследием Российской империи. Но сама империя, исходя из этого, создавалась совершенно из других геополитических соображений. И, кстати, создавалась не для того, чтобы потом стать самой толстой и наскоком там взять и сожрать, там, допустим, Юго-Восточную Азию, там, или, я не знаю что, или Северную Америку, или что-то еще. А с целью предохранить себя. Это вот очень существенно. Поэтому говорить о том, что мы должны чувствовать сейчас свою имперскость, это мы должны чувствовать прежде всего потому, что должны осознавать историческое наследие тех эпох, которые нам досталось, а что самое главное, его актуальность в современное время. Ведь начало 90-х и вот все 90-е годы, ельцинский, так сказать, период, они прошли как раз под флагом тотальной интеграции с Западом. Вот давайте мы сейчас делаем вот все, что вы захотите. Вот мы тут перестроим, поломаем коммунизм, вот мы сейчас здесь прогнемся, так сказать, разоружимся полностью, здесь мы, так сказать, отступим и разрушим Варшавский договор, здесь мы, так сказать, уступим там, сям, в общем, короче говоря, прогибаться, так сказать, столько, сколько было возможно. Это была фактически линия всего ельцинского периода и начало путинского периода, кстати, который его унаследовал. Это было продолжение той же самой линии. Итог какой? Что Россия в результате этого получила? Ничего. Она получила разрушение своей промышленности, она получила свое подчинение промышленному и политическому диктату со стороны Запада. В общем, короче говоря, одни минусы. Вот плюсов как таковых, да, каких-то существенного рывка, который за это бы еще достигнуто не было, сделано не было. Она стала, да, энергетически сверхдержавой. Так она, если можно так выразиться, так она и была и до этого. Это не достижение, так сказать, ельцинско-путинского периода. Скорее так, в большевистский период она старалась выйти как раз из этого энергетического скажем, пособничество Западу и стать экономической державой. Ну, вся сталинская индустриализация и последующее развитие Советского Союза – это доказательство. А вот то, что ее обратно вернули на круги энергетической сверхдержавы, то есть, иначе говоря, бензоколонки для Запада, ну, и, так сказать, материал, исходника для природных ресурсов, это вот достижение вот того самого демократического периода, в котором как бы мы постарались, ну, мы, я имею в виду не нас лично, а наше, так сказать, руководство, которое над нами встало, интегрировать нас максимально в западную систему. Вот это итог этой интеграции. И поэтому то, что этим итогом люди в массе своей недовольны, то, что они хотят возвращения той сильной державы, которой Советский Союз был в знакомый исторический период, я не говорю про царский период, потому что о нем уже сейчас можно, так сказать, судить только по историческим воспоминаниям. Да? Это поэтому вещь вполне естественная. Это не какая-то привитая пропаганда, а это естественная реакция на то, что мы получили в результате вот этой вот безнадежной попытки интеграции в некую западную схему, которую сам Запад как таковой не приемлет. Он приемлет Россию не как равноправного партнера, а как энергетический предатель. И равноправным партнером Россия становится для него только тогда, когда она является сильной. Сильной в промышленном, военном, в любом другом отношении. Вот тогда для западной логики это равный партнер. Как только у него это равенство нет, значит, соответственно, он может быть только в состоянии подчинения. И то, что сейчас осознает достаточно большое количество людей, а не только люди там, политически продвинутые, какими были мы в 90-е годы, когда активно сопротивлялись этой власти, в частности, создавали фронт национального спасения для того, чтобы свергнуть ельцинскую власть. Тогда, естественно, это было уделом немногих. Сейчас это становится уделом большинства. То есть большинство понимает, что, в общем-то, именно по такому пути можно было, единственное, нужно было идти. Не отступать назад, а именно держаться за свои позиции и наступать. Затем, что касается тоталитарных винтиков, так сказать, в организме, в теле государства, которым, так сказать, никто не хочет быть подчинен. Я хочу спросить, а кто сейчас не тоталитарный винтик? Вот сейчас мы что, находимся под меньшим давлением со стороны государства? Оно нас контролирует практически тотально с точки зрения, там, не знаю, контроля за финансами, за, так сказать, всеми видами государственных услуг. Идет тотальная биометрическая идентификация каждого гражданина с целью его подчинения этой государственной машине и так далее, так далее. Это процесс, который происходит прямо сейчас. Чем он лучше, простите, советского процесса? Он хуже гораздо и гораздо тотальнее, чем тот, который был в свое время. Для тех, кто не знает этой эпохи, могу, например, сказать, что в хрущевские времена существовал такой проект объединения паспорта с трудовой книжкой. Ну, зачем гражданину иметь много разных документов? Вот пусть у него будет один, только одно такое ксиво только в кармане, в котором сразу отражена его и биография, и его, так сказать, трудовые все достижения, и, так сказать, его номинальные данные. В общем, короче говоря, универсальный документ на все. Уже тогда, в советское время, было понятно, что это означало для каждого гражданина фактически носить с собой личное досье на себя самого, к которому каждый, так сказать, мент, который тебя проверяет паспорт, он мог бы, так сказать, полностью вычислить, кто перед ним, зачем перед ним, и что с ним можно делать. Вот в советское время, подчеркиваю, в советское время от этого проекта отказались. А сейчас это тот проект, который реализуется. Вот сейчас все эти биометрические паспорта, новые универсальные документы, которые включают в себя все, начиная от водительских прав и кончая трудовой книжкой с паспортом в промежутке, с НИЛСом, там, ИНН, так сказать, и так далее и тому подобное. Это вот есть то самое цифровое закабаление, от которого в советские времена мы могли убежать, а вот сейчас вот оно нам просто грозит явочным порядком. И это гораздо большее тоталитарное подчинение, чем то, которое мы имели когда-то. Могут ли кто-то его избежать? Конечно, могут. Иные единицы людей, вот те самые олигархи, та самая приближенная кремлевская верхушка, для которой вся эта цифровая идентификация, это средство управления другими людьми, но отнюдь не ими самими. А вот мы все остальные будем оказываться у них в подчинении. И то есть с этой точки зрения становиться тоталитарными винтиками этого организма в гораздо большей степени, чем когда-то мы могли себе представить даже в страшном сне в советское время. Не говоря уж про всякое 84-й год Оруэлла, так сказать, и тому подобное. То есть на самом деле вот тот процесс, против которого ты, Марк, выступаешь, он идет сейчас. Это не какой-то процесс там, из прошлого, который мы благополучно перешли и вот теперь вступили в светлое демократическое будущее. Наоборот, это тот процесс, который происходит сейчас. И с целью нашего все большего закабаления, именно в рамках данной существующей системы, причем существующей системы, которая отчетливо подчинена капиталу, отчетливо подчинена, так сказать, власть придержащим вот этой верхушке, у которой даже нет никаких моральных принципов. И это тоже существенный момент. Потому что если ты говоришь о каких-то партийных чиновниках, то все-таки над ними стояла некая партийная философия, да? Некая идея строительства общества, всеобщего равенства, коммунизма, да? Которая латентно ли, так сказать, частично или полностью, но тем не менее признавалась на государственном уровне, которая была определенного рода моральным или нравственным ориентиром. А сейчас какой моральный и нравственный ориентир? Его нету. Тот, кто я начальник, ты дурак. Вот примерно такой морально-нравственный ориентир. Понимаете, который стал, так сказать, столпом общества сверху донизу. Значит, соответственно, в этом ориентире начальнику можно абсолютно все, а дураку абсолютно ничего. Он должен только подчиняться, так сказать, и чем лучше он подчиняется, тем больше у него шансов на самосохранение в каких-то определенных видовых рамках, которые вовсе не гарантируют его от того, что он не будет там съеден, уничтожен, так сказать, перевернут там, и так далее и тому подобное. Наконец, стоит все-таки упомянуть о разного рода, так сказать, гулагах, заключениях, страшилках и тому подобное. А сейчас, что сказать, мало заключают, что ли? Мало по политическим статьям сажают? Да вот мы имеем, так сказать, только что демонстрации, так сказать, в связи с вот этими фальшивками московских выборов. Ну и что, хватают людей, винтят прямо на улице, так сказать, накидывают им строка и, пожалуйста, так сказать, вперед. Дальше идите в новый модернизированный ГУЛАГ. Малые сроки дают, ну так в чем дело? Могут и больше дать. Это вопрос уже времени. Тут сегодня Дума проголосовала, завтра подписали, и тебе, так сказать, из 5 лет сделали 15. Легко. Я уж не говорю про то, что те, кто получает эти сроки, те, кто их отбыл, они потом отказываются под разного рода подписками, при которых они никуда не выехать, не шевельнут, даже выйти из своего района без разрешения ментов не имеют права. В общем-то, об этом мало кто знает, но это реально то, что сейчас происходит. Вот. Поэтому говорить о тоталитарном характере режима применительно к советскому периоду, не оглядываясь на то, что мы имеем сейчас, это просто невозможно. Это все надо познавать в сравнении. Не говорить, вот там вот все плохо, а мы вот наконец-то из этого вышли. Минуточку. Надо понять, во что мы вступили. И вот когда мы сравним вот это то, что мы вступили, с тем, из чего мы вышли, то сравнение окажется вовсе не в пользу того, во что мы вступили. Вот я именно об этом говорю, о реальном сравнении, а не о неких, так сказать, гипотетических конструкциях того, как было плохо раньше, исходя из сочинений писателей-диссидентов, и о том, как хорошо и светло сейчас, в изложении тех же самых писателей, которые кормятся из руки власти, и поэтому, так сказать, рассвечивают ее всеми возможными цветами радуги. Вот я примерно такого точки зрения придерживаюсь. Пожалуйста, Марк.
Да, я прошу меня не записывать в апологеты путинизма, потому что я совершенно не одобряю нынешнее положение дел. Ну да, просто ты говоришь, вот тогда было так, а сейчас еще хуже. Ну и что? Это же не значит, что я защищаю нынешний Кремль. Да, сегодня мы авторитарный строй нынешний, воровской, коррупционный, как хочешь его назови, я против него, но я и против Советского Союза, который подавлял личность, еще раз повторяю, ты никто, вот ты говоришь, значит, я начальник, ты дурак, вот сейчас так, а если говорить о нынешних, так скажем, общемировых тенденциях.
Я пытаюсь, извини, что я тебя перебиваю, я пытаюсь все-таки провести все сравнение. Вот ты говоришь, Советский Союз подавлял личность. Вот в прошлом это было так. А сейчас что, не подавляет личность? Вот давай все-таки.
Я могу тебе примеры привести. Я много работал в коммерческих компаниях, я знаю, как они устроены. И выживают те, кто именно не подавляет личность, кто дает возможность творчески реализовать себя там, где инициатива не подавляется. И вот эти коммерческие структуры живут и развиваются. Есть такой подход, называется проектный подход. Вот есть задача, нужно ее решить, создается команда, она работает, решила задачу, молодец, дальше развивается и дальше. Вот какие компании сейчас развиваются, а не те, которые вот там кулаком начальник ударил, подчиненные все разбежались и должны там быстренько шуршать.
Частную компанию государственному строю, а мы же говорим именно о государственном строе, когда говорим о Советском Союзе. Ты представляешь дело так, как будто бы в компании какой-то частной, в которой все хорошо, проектно ориентировано и так далее. Можно обособиться и жить в ней отдельно от государства. Вот ты вот попал в хорошую компанию, да, допустим, в ней все правильно ориентировано, да, и вот ты в этой компании живешь, и остальное государство тебя не касается. Вместе со всеми своими ментами, демонстрациями, вот этими московскими городскими думами, паспортной системой там и все прочее. Вот ты как бы вне этого мира обособился, вот в этом куколе, и думаешь, что сейчас это возможно. Я не верю, что это так. И ты, я думаю, не веришь, что это так. Ты можешь найти для себя какой-то мирок, в котором ты 8 часов в день будешь чувствовать себя свободным человеком, потому что ты проектно ориентирован. Но остальные 16 часов ты выйдешь в остальной мир. И этот остальной мир, так сказать, он будет совершенно другим и по сравнению с Советским Союзом гораздо худшим с тоталитарной точки зрения, чем тот, в котором мы жили. Я вот о чем говорю.
Ну, ты часто бываешь в Европе, во Франции, что там они все бедные, несчастные, и хотят в Советский Союз, хотят в эту Кампучию или там в Северную Корею. Нет, конечно. Они, конечно, недовольны рядом позиции, но они не испытывают на себе какого-то прессинга и давления. Золотой миллиард на Земле – это как раз вот те самые капиталистические, с твоей точки зрения, страны, и там люди живут себя очень хорошо. А вот там, где есть подавление, монополизация власти, там, где все вот вот я начальник, ты дурак, вот именно там, где вот такая система работает, это вот 6 миллиардов. Вот они так и живут в полусовке, полутоталитарном строе. Марк, давай, что, я тебе буду сейчас вопросы задавать, а ты будешь отвечать. Потому что ты много говорил, ты у меня забрал время.
Марк, я про золотой миллиард отдельно хочу сказать. Золотой миллиард – это пропагандистская выдумка тех, кто защищает свое собственное существование в этих самых благополучных странах, невзирая на то, что все остальные там живут в очень своеобразных условиях, потому что если бы они не жили, не было бы таких выступлений, как «желтые жилеты», которые на протяжении там целого года продолжаются во Франции. Это пропагандистское клеймо для всех остальных. Вот вы среди 6 остальных миллиардов, но вы должны себе представлять, что вот там есть золотой миллиард, который в полном сачке, которому вообще все хорошо, который всем доволен, так сказать, вяжет и радуется только. Вы просто, ну, вам не повезло, вы не в том миллиарде оказались, понимаете? На самом деле это не так, потому что там есть, конечно, жирные коты, ну, вот, которые себя чувствуют очень хорошо в этой политической системе, их меньшинство, точно так же, как и в России. А остальное большинство, оно в разной степени испытывает, так сказать, ту или иную степень моральной неудовлетворенности, которая и выливается вот в эти вот протесты, которые происходят в самых разных вот этих вот странах золотого миллиарда с потрясающей интенсивностью, начиная от Германии и Франции, и кончая там и Испанией, Греции там, и всем тому подобным. Вот это не какие-то экстремисты, которые специально вышли на улицы, чтобы побузить, это население. Я с этим населением сталкивался, я, да, действительно, постоянно с ним встречаюсь, когда, да и, собственно, с ним не надо специально встречаться для того, чтобы, когда поедешь в ту или иную страну, так сказать, достаточно просто походить вокруг и пообщаться с теми, кто находится вокруг тебя. Поэтому золотой миллиард – это миф. Это миф, который создан теми, кто реально владеет богатствами этого золотого миллиарда. А их точно так же меньшинство, как и меньшинство в России. Поэтому... Ну, что можно сказать по совокупности? Система, которая была создана в результате вот этого вот так называемого золотого миллиарда, она была несправедливой там и остается жутко несправедливой здесь. Мне не один раз, и не раз, и не два приходилось слышать, причем из уст людей в нашем понимании весьма обеспеченных, что упрек некий, так сказать, в нашу сторону, что вы даже не смогли сохранить у себя коммунизм. То, что мы жили, они считают коммунизмом. На минуточку. Вот. Поэтому для них это был определенного рода пример, определенного рода перспектива, если угодно, что люди могут жить по-другому, что они не могут, не будут в тотальной зависимости от вот этих вот жирных котов, которые, так сказать, их окружают. Для них это был определенного рода мечта, если угодно. Мечта может быть нереализуема, потому что...
Я тебя перебил, я все-таки хочу тебе вопросы задать, такие прямые.
Да, прямые, спроси, где лучше жить, да, в Корее или во Франции?
Ты ответишь, но ты уже уходил от ответа, ты сказал, хочу жить в России, мне ни то, ни другое не нравится. Но когда тебя в лоб скажут, вот тебе нужно эмигрировать, ты не будешь жить в России, куда ты поедешь, в Северную Корею или во Францию? Ну, отвечай.
Я еще раз тебе говорю, понимаешь, это может оказаться очень прискорбным, к сожалению, для тех, кто... так сказать, и нас слушает, или, может быть, планирует как-то наше будущее, я-то буду жить в России.
Видишь, ты уходишь от ответа.
Нравится или не нравится, но я, тем не менее, буду жить в России.
Хорошо, поэтому... давай я тебе все-таки начну вопросы задавать, потому что нам надо отвечать на вопросы еще и зрителей. Первый вопрос.
Марк, прости, пожалуйста, я вот закончу, мы все-таки с Россией и с Францией и Северной Кореей. Понимаешь, мы, когда это задаем и отвечаем на эти вопросы, стоим все-таки на каких-то принципиально разных платформах. Вот кто-то среди нас, может быть, ты, считает, что, в общем-то, жить надо там, где лучше, и поэтому, так сказать, если представится возможность, так сказать, из страны, в которой хуже, сбежать в ту, которая лучше, то надо этой возможностью воспользоваться, и просто дальше все остальное – это вопрос твоего выбора. Вот тебе нравится что? Северная Корея, Франция, Соединенные Штаты или Республика Замбези? Пожалуйста, вот дальше выбирай. А я не стою на позиции бегства, понимаешь, вот в чем дело. И поэтому я как бы для себя всерьез этот вопрос все равно не рассматриваю, так сказать, как там его не верни, не поворачивай. Не хочу я никуда бежать.
Опросы показывают, что люди хотят удрать из России, и они удирают не в Северную Корею, а в западные страны, там, где действительно, вот ты говоришь, капитализм, хотят, чтобы их эксплуатировали. Очень.
Я думаю, что таких людей есть по любой стране, где-то процентов 10. Процентов 10, может быть, меньше. Для примера, я скажу так, из 50 миллионов французов 2 миллиона живут за границей. Это сколько? Это будет там где-то порядка, сколько, 8%, да, получается.
И много живет в Северной Корее или там на Кубе?
Нет, не в Северной Корее, хотя в Северной Корее такие тоже есть. Это, разумеется, так сказать, единицы, да, а не массовое явление, потому что там жить не очень просто с точки зрения того, что государство не допускает себе, кого попало, так сказать, куда попало. Так же, как, допустим, если бы ты захотел жить, скажем, в княжестве не Бахрейн, а куда это тут у нас наш большой президент-турист последний раз завалился, не Бурунди, как же это называется-то, рядом с Индонезией, Бруней, султанат Бруней. Вот захочешь жить в султанате Бруней, там все в сачке в полном, но тебя туда жить все равно не пустят. По другим причинам тебя в Северную Корею, но тем не менее не пустят, хотя все там ходят в полном шоколаде. И в Объединенные Арабские Эмираты гражданство тебе не дадут. Хотя там тоже вообще можно не работать, а просто нажирать живот себе, так сказать, и спокойно лежать на пляже. Я к тому, что надо, в общем-то, я стою на позиции, где родился, там пригодился. Поэтому, может быть, эта позиция...
Давай я все-таки тебе задам вопросы, а ты ответишь на них. Первое. Ты за частную собственность или за то, чтобы... собственность была коллективной только?
Нет, я считаю, что должна быть пропорция частной и коллективной собственности. Есть вещи, которые должны быть в коллективной собственности, и есть вещи, которые могут и должны быть в частной собственности.
Ты допускаешь, позицию, что у человека может быть частная собственность вплоть до завода или более крупного предприятия?
Конечно, да. Но дальше идет все-таки некий апостроф, надо пояснить, что он эту собственность не должен предварительно украсть. Потому что если предполагается...
Вопрос стал очень просто. да, частной собственности. Я считаю, что если он заработал, ты сказал, что да, может быть частная собственность, может, ты не может, против конечно. Частной собственности.
Конечно, нет.
Я второй не вопрос. Второй вопрос. Угу. Ты за то, чтобы была одна партия или многопартийная система в стране?
Объясню. Я считаю, что партии вообще изжили себя. Я считаю, что партия это, по сути дела, просто лоббистская структура.
Нет, не уходи от ответа. Вот люди хотят создать партию. 10 тысяч человек собрались на съезд и говорят.
Я ни в коем случае не ухожу от ответа. Я считаю, что мы сегодня дожили до того времени, когда возможно, применима и единственно реализуемой схемой в управлении демократическим государством является прямая демократия. Любая партия, подчеркиваю, любая, не коммунистическая, там специально какая-то республиканская, демократическая или прочее, любая партия, по сути своей, является лоббистской структурой, предназначенной для пропихивания своих деятелей в руководство страной и затем управления ею в своих интересах. При этом надо иметь в виду, что какие-то идейные позывы для этого руководства, они уже полностью исчезли. Вот коммунистическая партия в России, она не защищает коммунизм, и она не стремится к коммунизму. Понимаете? Либерально-демократическая партия не хочет быть ни либералами, ни демократами.
Нет, это я все понимаю, но я хочу услышать ответ. Вот соберутся 10 тысяч человек и скажут, мы хотим...
Я против любых партий, всех вообще.
И против коммунистической?
Всех, разумеется. Раз я сказал всех, то это имеет в виду и коммунистическую тоже.
То есть, должна быть как анархия или как прямая демократия?
Нет, я говорю, прямая демократия. Я считаю, что должна быть прямая демократия.
Ну, вообще... хорошо. Вот этот ответ мне нравится. То есть, ты против того, чтобы была одна партия для страны, правильно?
И много партий тоже.
Ну, хотя бы, нет, хотя бы так. Ты против однопартийной структуры, правильно?
Да, против, конечно. И много партийных...
Ну и третий вопрос, он довольно-таки размытый, тем не менее. Ты за права человека или против?
А смотря что считать за правами. Вот понимаешь, у нас сейчас права человека...
Я тебе объясню. Право выбора, право религиозного исповедания, половое равенство и прочее. Вот то, что сейчас вот демократы твои нелюбимые поднимают на щит, это называется права человека. Он должен защищаться, человек, в суде должен найти защиту. На него никто не может наехать просто по своей воле. Никто не может его ограничить в передвижении по стране. Никто не может его идеологию навязать и прочее, прочее. Вот это называется права человека. Ты за права человека или против?
Я считаю, что права человека должны приниматься самим народом при помощи механизма прямой демократии и считать правом то, что народ считает правом. Если право, так сказать, на свободу самовыражения, свободу, так сказать, печати, там, свободу слова и так далее, ну, я думаю, что оно является безусловным, и никто его не будет особенно отрицать, потому что каждое слово, так сказать, оно будет, так сказать, у каждого есть своя точка зрения, и запрещать чужую точку зрения, это значит в какой-то мере потом ограничивать и свою. Но если считать, что, например, право на сексуальное извращение, там, педерастию и прочее является тоже человеческим правом и признаком толерантности, то я против такого права, лично я. Но если народ хочет сказать, что он за, то он должен за это право высказаться, иметь возможность высказаться на него напрямую в референдуме, так сказать, при помощи механизмов прямой демократии и признать таким образом, что он считает это своим правом или не считает. Вот и все.
Давай подведем небольшие итоги. Небольшое резюме. Первое. Ты за то, чтобы была частная собственность, в том числе и коллективная, но частная точно. Ты за то, чтобы не было одной партии. Ты за прямую демократию, но, по крайней мере, ты против того однопартийной системы. И ты за права человека. И где это было смотря в Советском Союзе? Ты ратуешь за Советский Союз, где все это было запрещено. А сейчас ты говоришь, что фактически за демократическое государство.
Нет. Вот я именно поэтому и хотел сказать, что, вернее, с самого начала сказал, что, во-первых, Советский Союз – это не та конструкция, в которую, как в одну и ту же реку, можно войти дважды. Тот Советский Союз в том виде, в котором он существовал, он второй раз не воссоздаваем. Это определенное следствие определенной исторической эпохи. Но от него осталось нечто очень существенное. То есть, во-первых, это концепция социального равенства, из-за чего, собственно, Союз был именно социалистических республик. Это концепция народовластия, которая реализовывалась через власть советов так, как ее понимали тогда, и так, как она была тогда реализуема, а сейчас она реализуема через систему прямой демократии. И, наконец, это система многогосударственного, если угодно, объединения в единый, так сказать, союз, которая вполне реализуема сейчас, на новых началах, но, так сказать, то есть на новых началах в том смысле, что не на тех, которых реализовывалось там век назад. Это естественно, с этого времени историческое развитие и возможности ушли вперед. Поэтому я считаю саму по себе концепцию союза советских социалистических республик вполне реализуемой и более того желанной, но не в том виде, в котором она была в 20-е годы прошлого века, потому что этот период уже ушел. Его надо воссоздавать заново. Его надо было либо трансформировать тогда, когда мы пережили эпоху Горбачева, и действительно во что-то путное, либо воссоздавать заново, но уже на совершенно новых началах. Потому что понятно, что прямая демократия как механизм управления тогда в ту эпоху не существовала. И более того, ее даже невозможно было никак себе представить. Сейчас возможно, тогда нет. Понимаешь? Поэтому концепция остается, а вот наполнение этой концепции, естественно, должно быть современным. И я его считаю крайне желательным. Марк, у меня все-таки предложение, вот у нас осталось всего 15 минут передачи.
Давай вопросы.
Потому что иначе мы несправедливо поступим по отношению к нашим слушателям. Какие у вас впечатления о Северной Корее? Как там жить по сравнению с СССР? Может ли она служить примером для России? Вы знаете, вот с точки зрения того, о чем я говорил, как безопасность, уверенность в завтрашнем дне, в этом смысле она может служить примером для России, потому что у нас такой небезопасности и неуверенности в завтрашнем дне нет. С точки зрения уровня жизни и с точки зрения его, ну, если угодно, каких-то характерных национальных черт, они там корейские, они там не российские. И поэтому копировать это и калькировать один в один невозможно. Корея не калькировала это с Советского Союза, она адаптировала советский опыт в свое время у себя. Если мы что-то хотим ценное взять из Северной Кореи, то мы должны не калькировать тоже северокорейский опыт, а просто понять, почему там, вот скажем, верховное руководство не коррумпировалось, не превратилось в какую-то изжившую себя, так сказать, верхушку тоталитарную, не отупело полностью, как это было во времена Советского Союза, а продолжает динамично развиваться. И Ким Чен Ын, он вполне достойный продолжатель Ким Чен Ира, а Ким Чен Ир Ким Ир Сена. Понимаете? Это любопытный очень исторический опыт, нигде более не повторившийся. И я считаю, что он вполне достоин изучения. Поэтому может ли она служить примером? Я не знаю, но, безусловно, из примера Северной Кореи есть что взять для нашего опыта и, во всяком случае, для изучения. Я бы постарался, во всяком случае, максимально изучить северокорейский опыт, прежде чем его отвергать, а уж тем более награждать какими-то пропагандистскими штампами, там, диктатура, там, прочее, прочее. Это детство уже все. Так, ну, меня, поскольку спрашивали про впечатления о Северной Корее, значит, я их вот говорю. Так. Сейчас хуже, чем в СССР, но советский строй не лучше того, что предлагает нам кальсонный царь Галерный. Сейчас хуже, чем в СССР, но советский строй не лучше того, что предлагает нам кальсонный царь Галерный. Но это мнение. Я полагаю, что это мнение, это не вопрос. Всем привет, где Краснову потеряли? Саша Краснов должен быть 1 декабря уже, так сказать, по идее, в Москве. Так что я думаю, что, может быть, на будущую передачу мы уже с ним выйдем. Он, в общем, поправлял свое здоровье, так что мы его не потеряли. Что вы думаете об отказниках в СССР? Они были в основном евреи, которым было отказано в эмиграции, которым отказывало сопротивление КГБ. Пожалуйста, Марк, что думаешь об отказниках в СССР?
Ну, еврейская тема особая, это переплетался бытовой антисемитизм с государственным. Ну, конечно же, люди хотели эмигрировать, было несколько волн, и самолет даже захватывали, чтобы улететь. Но тяжелая страница, и именно и за это тоже я ругаю Советский Союз, что людям невозможно было покинуть этот рай, был такой плакат, кто-то один вышел, я хочу покинуть коммунистический рай, в капиталистический ад переехать. Но это можно, конечно, так с шуткой воспринимать, но реально людям препятствовали поменять место жительства, чуть ли не там выкуп за них просили. Ну, каждый еврей должен был там по 5000 рублей заплатить за каждое образование, чтобы выехать из Советского Союза. Но печальная страница вот этого тоталитарного государства. К сожалению, не только евреи поплатились за свой, так скажем, уклад жизни. Многие народы пострадали. Переселения были всех, особенно там на юге. И все, крымские татары, и чеченцы, и немецкие, ну, немцы. Ну, всем, так скажем, досталось по своей печальной участи.
Две апострофы только. Во-первых, не 5 тысяч рублей, а 5 тысяч долларов. А во-вторых, я-то помню эту историю, это начало 70-х годов, и взялась она вот откуда. Когда вот началась вот эта вот еврейская миграция по части воссоединения с Алией там и так далее, вот, то кто-то в Политбюро вспомнил, что вообще-то в самом еврейском государстве, если ты получаешь образование, допустим, за счет государства, и после этого валишь куда-нибудь там в Соединенные Штаты там и так далее, то ты обязан стоимость этого образования возместить. Был такой порядок. Он, может быть, сейчас есть, я не знаю. И отсюда родилась мысль, а что бы это евреям, посвященным, которые здесь получили образование в Союзе, вот, так сказать, не возместить стоимость этого образования. Это интересная история с продолжением. Под это дело моментально в Соединенных Штатах организовался комитет в защиту советских евреев, вот, который начал собирать эти по 5 тысяч долларов, значит, для того, чтобы типа выкупить каждую еврейскую душу, которая захочет эмигрировать из Советского Союза. Этот... Там положение просуществовало, наверное, год или полтора от силы. После этого оно было как бы заморожено и никогда больше не применялось. Но комитет-то по советским евреям создался, и что смешное, он существует до сих пор.
Понятно. Советские Но евреи... решили вопрос по-другому. США просто пшеницы откупились.
Уже нет, понимаешь?
Уже направили нет, составы с пшеницей в Советский Союз, и тогда нет, разрешили евреям уехать. Ну да.
Да, он до сих пор собирает жатву, так сказать, с лоббистских структур, он до сих пор финансирует там всякого рода организации. То есть организовалась вот такая вот паразитическая прослойка на американском политическом истеблишменте, которая до сих пор собирает бабки под вот, освобождение советских евреев. Вот, думайтесь вообще в это дело. Она существует до сих пор. Я сталкивался с этой структурой, почему об этом знаю. И сталкивался уже в 90-е годы. Это смешная довольно история, там ее можно и дальше продолжать.
Очень смешная, да. Вот особенно, когда ты сидишь и не можешь переписываться со своими родственниками. Это моя история. Моя бабушка не переписывалась со своим братом, который был в Соединенных Штатах Америки, потому что если бы они перезванивались и переписывались, моему отцу были бы на работе, чинили бы козни. Я все это прошел.
Ну хорошо, доскажем еще историю об отказниках. Но это были, конечно, не только евреи. Кстати, евреи, на мой взгляд, насколько я помню, они никогда самолет не захватывали. Это были там кто-то литовцы, другие там какие-то уголовники, но евреи самолет не захватывали. Капитализм везде один и тот же. Отрезать хвост, отрезать нос, крутись как белка в колесе, ради прокорма, житный мирок, лес. Тоже мнение. Откуда вы взяли, что репрессированных при Сталине было всего 800 тысяч? И вообще, какие источники вы рекомендуете читать, чтобы узнать правду про это? Вы знаете, вот с источниками действительно очень сложно. Потому что здесь, так сказать, очень много документальных и полудокументальных произведений, каждый из которых приводит, так сказать, свою цифру, свои, так сказать, мнения и так далее и тому подобное. Вообще в 90-е годы, когда вот был первый такой демократический налет на КГБ, и начали публиковаться вот эти вот материалы о числе репрессированных там и тому подобное, вот тогда появлялись какие-то более или менее ну, основанные, скажем так, на реальных цифрах данные, которые публиковались тогда в прессе. Потом эти данные быстро забыли, так сказать, начали вот вокруг них всякого рода такие спекуляции расширительного плана. А что значит спекуляция расширительного плана? Ну, вот характерный пример, скажем, Солженицына с его миллионами подсчета жертв. Берется, так сказать, цифра населения, так скажем, 13-го года, потом берется, так сказать, такая же цифра, там, на скажем, до 57-го года, высчитывается дельта и говорится, вот все остальное при условии экспоненциального роста населения, это жертвы советского режима. А дальше остается просто расписать, на что они пошли, там, на расстрел, так сказать, на естественный убыль, на голодомор, на жертвы, так сказать, индустриализации там, и прочее, прочее, прочее. Примерно такому же методу сейчас следует историк Марк Солонин, известный. Вот он тоже берет, так сказать, на цифры советской армии на начало войны, потом, скажем, на конец 41-го года, и говорит, вот видите, нескольких миллионов нет, значит, остальное это дезертиры. Ну, столько же убить не могли. Вот, и так далее, и так далее. Это известный такой трюк, его называют несколько цинично, это арифметика Холокоста. Но в любом случае очень трудно найти, так сказать, действительно объективные материалы, основанные на каких-то реальных объективных данных. Я затруднюсь вам назвать сейчас конкретные источники, вот что надо было бы читать и что надо было. Фактически каждый исследователь делает это по-своему, и надо просто внимательно смотреть на метод исследования, на то, как он обращается с цифрами и на то, к каким выводам он приходит. Очень трудно найти это, очень трудно.
Ну, я добавлю.
Пожалуйста.
Ученые, историки склоняются к цифре 13 миллионов, это нижний порог. А сколько больше, к сожалению, очень трудно определить. Посмотрите в интернете, почитайте.
Так, вопрос обоим. Читали ли вы роман Войновича «Москва, 42-й год», 2042 год, и что думаете про него? Я читал его когда-то давно, еще в самиздате, ну, в смысле, в советское время. Вы знаете, каких-то таких ценных, каких-то очень ярких мыслей мне относительно его не осталось. У Войновича был действительно юморной, такой приколистый роман, так сказать, вот «Приключения солдата Ивана Чонкина». Я его, так сказать, знаю, там перечитывал несколько раз. Я не считаю его каким-то историческим произведением. Ну, просто так написан с юмором и, так сказать, хорошей еврейской злобой, так сказать, на советский строй. Но, так сказать, это все надо понимать, в общем-то, и оценивать, как творчество, так сказать, не более. А дальше уже все остальное, оно такое, ну, в меньшей степени, скажем так, и доходчивости, и интереса. Мое впечатление такое среднее. Марк, если у тебя что-то есть по этому поводу добавить по Москве 42-го года, то...
Нет, я не читал, я тоже Чонкина читал, и Стругацких читал, и Орелла. Ну, то есть ряд литературы по так фантастическому, историческим каким-то аналогиям в политической и социальной части, конечно, я читал, но, к сожалению, этот роман не читал.
Ну, на мой взгляд, ты ничего особенного не потерял. Так, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Надо брать все лучшее, что было в СССР, и нести в новую страну. Ну, собственно, я вот это, именно это и предлагал сделать.
Ну, да. Это вот часто задаваемый вопрос. Ну, как лучше? Вот ты хочешь бесплатное образование, ты хочешь бесплатную медицину, ну, получай там 200 рублей в месяц. Или ты хочешь сам платить за все, как вот там рядом Финляндия, Швеция и прочие страны. Но тогда ты будешь, как бы, да, действительно заплатишь со своих налогов, но ты будешь получать 3000 долларов в месяц или 6000 долларов в месяц. Вот выбирай, что тебе нужно. Как сыр в масле кататься и платить за все, либо быть вот полурабом, но вот как на Кубе действительно там медицина такая полубесплатная или бесплатная, но ты никуда не сможешь ничего сделать, никуда не поедешь, ничего не купишь. Быть в нищете и в бесплатной медицине и образовании, или быть богатым и платить за все и оставлять деньги на развитие, на путешествие, на всю свою жизнь, на обеспечение детей и прочее, прочее. Вот выбирай, что ты хочешь. Невозможно что-то такое одно взять. И возьми тогда ГУЛАГ, возьми тогда концлагерь, возьми КГБшника, который будет за тобой следить. Это невозможно выдернуть бесплатное образование, бесплатную медицину и принести куда-то. Оно тянет за собой все это.
Ну, раз уж ты повернул этот вопрос в таком ключе, что хочу сказать, что, во-первых, насчет бесплатного образования. Бесплатное образование в Советском Союзе было не просто бесплатным, оно было лучше в мире. И я это могу как бы засвидетельствовать именно потому, что, во-первых, я определенную часть своей жизни провел в советской системе образования, определенную часть в западной системе образования, причем как студент и как преподаватель. Вот, и поэтому могу сказать, что оно на порядок ниже состоит, это раз. Во-вторых, и то, что мы потеряли очень много от того, что мы не на сегодняшний день наследуем советскую систему образования, от нее еще что-то осталось, тем не менее, не все успели доразрушить, остались кадры, остались люди, все-таки остался какой-то менталитет советской системы образования. Но вот эта вот вся болонская система, это полное фуфло, понимаете, по сравнению с тем, что мы имели в советское время, и мне очень повезло за то, что я учился в двух университетах и, так сказать, защитил кандидатскую степень именно в советской системе образования. Просто это мой исторический шанс, вот, который мне выпал, и я счастлив от того, что его имел. Кстати, абсолютно бесплатно, и, так сказать, ни за какие, ни за взятки и прочее получил. Относительно здравоохранения. Вот мне как раз довелось столкнуться с западной системой здравоохранения не далее, как вот в эту поездку во Францию. Очень фиговая система здравоохранения, честно вам хочу сказать. Никому не советую попасть в ее лапы, вот, потому что по сравнению с тем, что мы имели в советское время, это просто небо и земля. Вот. В общем-то, я лечу сейчас или долечиваюсь здесь. Вот, так сказать, вырвавшись как бы из лап той системы здравоохранения. Вот. Мне так не очень повезло, я, в общем, получил воспаление седалищного нерва, но, так сказать, в той системе здравоохранения я, так сказать, хлебнул лекарственных средств по полной программе. Вот. Поэтому могу сказать, что лучше с ней никому не связываться. То, что ты ее получаешь за свои деньги, это да. То, что за нее платишь, это да. А вот все остальное относительно качества, компетенции врачей там, и прочее, это ужас какой-то. То есть то, что мы имеем здесь в России, это на порядок лучше. Мое личное впечатление, еще раз подчеркиваю, без каких-либо идеологических пристрастий. Вот. Поэтому то, что это неразрывные какие-то влияния, вот ты, так сказать, получаешь достойную зарплату и выбираешь для себя все там как в раю, хочешь какую хочешь систему образования, какую хочешь систему здравоохранения, это все не так. Кстати, насчет ГУЛАГа. Ну, всем известно, что по количеству заключенных на, так сказать, 100 тысяч жителей, мировой лидер – это Соединенные Штаты Америки. Так что, если кто хочет ГУЛАГ, то, как говорится, пожалуйста, вот в США, там до него ближе всего. Вот там, кстати, и сроки приличные, там со смертной казнью все в порядке, без всяких там излишеств. Ну, вот. Там двадцатку получить ничего не стоит, а можно и пожизненное, так сказать, легко. Так что это не неразрывный элемент, это действительно часть одной и той же системы. Только мы зря это все навешиваем на Советский Союз или пытаемся навесить на Советский Союз. Это как раз с обоих сторон виднее даже, где этого больше, а где этого меньше. Правда ли, что США это наш враг, это всего лишь пропаганда? Ну, я не думаю, что это пропаганда. Вот мы как бы на эту тему говорили и спорили, так что вам остается только выбрать, с чьей точки зрения придерживаться. Я свою аргументацию сказал. Так, вопрос Марку. Как вы думаете, евреи имперский народ или нет? Упс, это тебе, Марк.
Ну, по поводу империи. Евреи всегда хотели иметь свое государство. Вот сейчас только получили. Ну, сейчас я имею в виду 70 лет назад. Но это не империя. Поэтому нет. Евреи создали национальное государство. И многие националисты в России завидуют, ну, белой завистью, вот что у евреев получилось, а у, так скажем, русских нет. Но я не разделяю эту точку зрения, но тем не менее отвечу, что еврей не имперское образование, так скажем, на планете Земля. Но я могу много говорить про евреев, какие у них, у нас, у меня принципы жизни, но это потребуется полчаса еще времени.
Я добавлю, что, на мой взгляд, это не имперский народ, по той причине, что империя – это все-таки объединение многих наций. И любая империя, она и являлась таким сообществом народов на разном уровне. так сказать, с разной степенью интеграции. В этом смысле я вот солидарен с Марком. Евреи создали национальное государство там в Израиле, и оно никоим образом империей не является. Оно именно национальное государство. Поэтому они не имперский народ. Почему самые страстные американские колонии типа Англии и Германии имеют такой высокий уровень жизни по сравнению с нами? Вы знаете что? Вот всем, кто, так сказать, по этому уровню жизни страдает, я бы советовал все-таки туда отправиться. Отправиться, пожить там некоторое время. Я понимаю, что это очень сложно, но у меня нет другого способа доказать этого. Пожить некоторое время вот жизнью, как говорится, простого гражданина. Попробовать на себе все радости колбасной эмиграции, пивной эмиграции там и прочее, прочее. Вот, борьбы за собственное существование. Потом как бы сравнить с тем, что вы имели или имеете здесь, и тогда уже сделать какой-то обоснованный вывод. Потому что высокий уровень жизни, который измеряется по количеству выдаваемых тебе в зарплату денег, и не учитывая то, сколько ты эти деньги тут же отдаешь, так сказать, для того, чтобы оплатить все то, что ты здесь ты считаешь, ну, либо ничего не стоящим, либо прилагающимся тебе как бы по праву существования и рождения, вот только это дает справедливый баланс. Я уже несколько раз повторял в наших передачах, еще раз напомню, что вот одна моя знакомая этим летом оценила свой уровень жизни белого человека, который как минимум должен минимум, да, иметь, так сказать, в Англии для того, чтобы просто вот, поесть, попить, жить где-то, так сказать, там и так далее. В 5000 фунтов. 5000 фунтов – это много по нашим меркам. Понимаешь, 5000 фунтов, ну это что, это больше 5000 долларов, да, где-то 6000 долларов. Это хорошо. Во Франции такой уровень, так сказать, зарплаты во Франции, он покажется сумасшедшим, там где-то, ну, 2-3 тысячи евро, это уже, так сказать, как бы хорошо. А тут 5000. Ну, когда он расписал это все по расходам, понимаешь, что выясняется, что из этих 5000 остается там, ну, посущая фигня, если ты, так сказать, оплатишь, так сказать, все там, все страховки, все там, как бы, квартплаты, так сказать, налоги там и прочее, 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 прочее. Ну, поэтому говорить про высокий уровень жизни можно только тогда, когда ты в нем пожил. Вот когда ты в нем пожил, то ты можешь дальше уже иметь объективную оценку, высокий он или невысокий.
Ну, я добавлю, что действительно, ну, да, уровень жизни в тех странах, которые были названы в вопросе, значительно выше, чем и в России, и во всем остальном мире. Я имею в виду уровень жизни, то есть качество жизни. Люди могут и путешествовать, и купить все, что хотят, и не испытывают проблем со здоровьем, с образованием. Им все доступно. Да, работают, но переезжать в те страны, где уровень жизни в 3, в 4, в 10 раз ниже, чем в той же Великобритании, Франции и США, они не собираются. Все ломятся, беженцы, не беженцы, все ломятся вот в развитые капиталистические страны. Никто оттуда не ломится ни в Алжир, там, я не знаю, ни в Северную Корею, ни в Бурунди, ни в Анголу, ни в Сомали. Все хотят жить вот в Европе, в США, в Австралии, в Японии, в Южной Корее, а не в Северной. Факт.
Ну, я просто не могу не сказать. Вот вы как бы поезжайте и поживите. Вот поезжайте, поживите, и тогда получите свои собственные впечатления. А что касается беженцев...
У меня друзья, родственники живут вот в этих всех странах, которые перечислены.
А что мне, друзья, родственники? Я сам жил в этих условиях, я поэтому мне даже не надо...
Никто не обратно не приехал, все счастливы там.
Я еще раз говорю насчет жизни и счастья. Понимаете? Вот, допустим, все иммигранты, да, так сказать, рвутся вот в эти самые страны. Почему? По простой причине. Ну вот, допустим, приезжаешь ты в Англию, да? Ты не зарабатываешь, допустим, там 5000 фунтов, как средний англичанин, зарабатываешь, предположим, 3000, да? Но ты же и не живешь, как средний англичанин. Они живут в какой-нибудь общаге, понимаете, среди таких же бангладешцев там, или, я не знаю, кого-то еще, да, в достаточно смурных условиях, там, никаких личных автомашин, никаких там избыточных страховок тебе медицинских, в общем, на бесплатную медицинскую помощь полагаешься, которая тоже, кстати, существует. Да, и прочее, прочее, прочее. Получаешь по своим бангладешским меркам сумасшедшие деньги. Понимаешь? Ты можешь жить там, условно говоря, я тебе говорю про белого человека, да, который живет на 5000 фунтов, а можешь жить и на 1500. А если вывернешь, то и на 1000. и 2000 еще, допустим, ты посылаешь своим родственникам в Бангладеш, которые чувствуют, что ты просто, они обрели, так сказать, заокеанского дядюшку-миллиардера, который их содержит всех там всем скопом и вообще, так сказать, богаче жизни себе представить даже не могут. Понимаете, вот это откуда берется. Поэтому это надо сравнивать и преломлять через собственный опыт. И тогда, когда вот этот собственный опыт появится, то сразу все становится на свои места. Хорошо. Другой вопрос. Вопрос Марку. Ваше отношение к голубым в политике, на эстраде и в РПЦ?
Ну, меня вообще этот вопрос не интересует. Пусть я к ним не лезу ни со своими советами, с кем жить. Это не тот вопрос, который я вообще обсуждаю.
Хорошо. Помнится, в старых выпусках в конце нулевых Валерий с Александром неплохо отзывались о Рогозине, чуть ли не дружески. Как вы сейчас относитесь к этому человеку, прошедшему через тернии в Роскосмос? Вы знаете, ну, во-первых, мы оба лично знали Рогозина, там, каждый в своих обстоятельствах, вот, и я, в общем-то, в те времена, когда я его знал, относился к нему вполне неплохо, как к человеку, который, в общем-то, не лишен, так сказать, рассудка, так сказать, высказывал вполне здравые мысли. Мы вместе с ним стояли в Оппозиционно-демократической партии России в начале 90-х годов, потом в фонде Струва, который он организовал, который я продолжал, так далее, так далее. Вот, поэтому у меня, собственно, специально каких-то негативных отношений к нему нет с человеческой точки зрения. Но другое дело, что он постарался, так сказать, сделать какую-то свою политическую, политиканскую карьеру, так сказать, интегрировавшись в тот режим, который есть, который приносит, как бы, ему, так сказать, хлеб насущный, даже, видимо, с маслом, и даже, скорее всего, и с икрой, равно как и ему, и его родственникам. Ну, особого чувства поддержки у меня это не вызывает, но на начало нулевых это было не так. Ну, а сейчас вот таким вот образом он, так сказать, трансформировался, преобразился. Что это даст Роскосмосу? Я не знаю, время покажет.
У меня вопрос к тебе. Вот у тебя ручка с золотым пером. Уволил бы его или оставил бы на этой должности Роскосмоса?
Кого? Рогозина? А да. Я не знаю, что он, собственно, плохого-то сделал в этом Роскосмосе. Я не вижу чего особенно хорошего, но и ничего плохого по сравнению с ним. Я, насколько я его знал вот в то время, я бы не считал его каким-то супервором, например. Он наверняка обладает непатическими всякими, так сказать, складками, там, своих родственников, там, сыновей примечает и так далее. А кто из этого не делает из нынешней верхушки? Но вот то, что он непосредственно что-то воровал бы на контрактах, ну, не знаю, мне это неизвестно. Я думаю, что если бы это было известно, это бы сейчас там расцветили всеми возможными цветами радуги. Поэтому является ли он среди вот всех нынешних чиновников наихудшим, или самым вороватым, или самым наглым, там, или самым некомпетентным, вот я это сказать не готов. На мой взгляд, в нынешнем правительстве некомпетентных, так сказать, чиновников взять хотя бы ту же самую Набиуллину, так сказать, и же с ними представителей там социального финансового блока гораздо больше, которые наносят гораздо больший вред стране, чем Рогозин конкретно в Роскосмосе. То есть я бы, будь у меня ручка с золотым пером, я бы начал не с него, это точно.
Я советую зайти на страничку Вадима Лукашевича. Он там подробно расписывает, чем живет космос, ну, Роскосмос и космос российский. И тогда я думаю, что...
Ну, может быть. Но я подчеркиваю, что мне, на мой взгляд, гораздо большую проблему негативную для страны оказывают не структуры типа Роскосмоса, а структуры типа Центробанка госпожи Набиуллина и весь наш экономический блок вместе с Силуановыми там и прочими им подобными. Вот они гораздо больше гадят, чем, так сказать, делает этот один Роскосмос. Так что я как бы начал бы все-таки с туза, понимаете, с основных, а не со второстепенных элементов. Так, Гальперин на самом деле не видит разницы между деньгами, зарплатой, за которую человеку дали подержаться, и тем, что он может потратить на себя любимого. Вот такое мнение.
Я очень хорошо знаю ситуацию. Еще раз говорю, у меня родственники, друзья, много кто уехал из России в разные страны мира. Все живут хорошо, да, работают, вкалывают, ну, что ж там говорить, но имеют возможность купить дом, все они купили жилье, имеют возможность путешествовать по миру, каждый год куда-то едут, имеют возможность обеспечить своих детей, дать им образование и прочее, прочее, прочее. Уровень жизни их в разы больше, чем в тех странах, о которых мы сегодня говорили, там, Северная Корея, Куба, Венесуэла там, и прочее, прочее. Не хочу обидеть Бангладеш, но и Бангладеш тоже.
Ну, Марк, вообще, исходя из того, что ты ни в одной из названных стран не был, все-таки стоило бы вначале посмотреть, а потом, так сказать, вынести какое-то суждение относительно бедности и уровня жизни и так далее. Я был, поэтому у меня, так сказать, немножко другое, незасвеченное, скажем так, впечатление. Гальперин, приведи пример таким компаниям. Это водоканал, это полиция, это теплосети. Приведи пример.
И, видимо, компаниям, которые... Где командная стиль управления?
Ну, я все коммерческие... Наверное, других, которых вот все хорошо, все в сачке там.
Конечно, я в IT-отрасли постоянно, ну, в смысле, всю жизнь. И там маржа... 10-15, редко 20 или больше процентов. Ну, там проектный бизнес может и 30 быть. Но в основном очень маленькая маржа. Маржа – это наценка. И чтобы вот крутиться на этом рынке, там нету два конца, три конца. Кто знает коммерцию, это там 100-200-300%. Там нужно мозгами работать. И вот на этом высококонкурентном рынке, конечно же, выигрывают те, кто применяет передовые способы управления своей компанией и вообще работой. И вот передовой способ – это командное, не от слова «командовать», а от слова «команда». Вот начальник никогда не будет гнобить своего подчиненного. Он должен с ним, с подчиненным, с подчиненными выполнить какую-то задачу, там, продать что-то или разработать, или произвести, ну, неважно. Так вот, выполнить эту задачу можно только в дружном коллективе, когда все нацелены на результат, где люди помогают друг другу, они подсиживают, где подчиненные не боятся начальника и не боятся ему рассказать, что вот здесь ошибка, а здесь надо делать так. А начальник не стучит кулаком по столу, а вникает, почему так. И вот этот стиль управления приносит успех. И на высококонкурентном рынке именно так побеждают компании. А вот те компании, МОС, Водоканал и прочее, это монополии, естественные или неестественные. Там можно как угодно управлять, потому что деваться некуда. Вот ты только можешь эту воду получить от МОС Водоканала. Если он там закупил себе за 6 миллионов там, лимузин какой-нибудь, начальник, ты будешь оплачивать эти 6 миллионов, потому что ты не можешь воду купить в другом, в конкурентном МОС-водоканале. И поэтому я против монополии, я за конкуренцию, которая вот существует в западном стиле управления, в капиталистическом, возвращаясь к нашей теме передачи, а в социалистическом ты никогда не сможешь эту конкуренцию получить. Там плановая экономика, там все расписано, вот будешь в эту воду покупать, у той организации, где начальник имеет за 6 миллионов Мерседес и мечтает еще в Испании построить виллу себе. Ну, естественно, за счет коррупционных систем, потому что он будет воровать, у него нету никакого надзора. Ни журналист в советское время не раскопает, что вот он там делает, ни судья его не осудит, потому что все это единая система. Там нету никакой конкуренции ни в суде, ни в печати, ни в идеологии. Все монополия. Вот,
Марк,
против чего я выступаю.
Время лимитированное, тем более, что прям слушаю тебя и вспоминаю из советского Жванецкого. Сидишь его и слушаешь, как на берегу моря.
А ты в начале передачи больше говорил.
Как
я поэтому сейчас забираю время.
Как там вообще, да. Да. Марк, какой же дурак подавлял вашу личность? Огласите весь список. Если хочешь ответить, только коротко, я тебя умоляю.
Так. Ну, к примеру, я очень, ну, наша семья долго пыталась, чтобы провели телефон в нашу квартиру. Ну, так вот, там лет 10 в очереди стояли, все-таки получили телефон. И вот Ну, мы боялись, что этот телефон прослушивается. Но это тоже элемент подавления. А те же самые вот эти квоты, которые евреям для поступления в институт, меня это не коснулось. Но моих более старших родственников всех коснулось. Нельзя было поступить в тот или иной вуз, потому что там было вот ограничение. Мои вот родственники поступали в те вузы, где можно было вот как-то просочиться евреям. Это тоже давление. Ну, не говоря уже там о других вещах, это уже более мрачная история.
Ты знаешь, Марк, я вот как-то с самого рождения русский, но когда я хотел поступить в свой университет на специальность экономику, меня тоже не пустили на специальность экономику. Я вынужден был учиться по инженерному делу. Хотя меня это ничуть не напрягло, я очень рад, что получил первую техническую специальность. Но вот тем не менее, я таким образом ограничен в правах тоже был. Но это отдельная история. Ладно. Вопрос к Марку. Для таких, как вы, Россия – это страна, а для нас наша страна – больная, гибнущая, но наша. Марк, я в телеграфном стиле буду дальше.
Да, это наша страна и ваша, и моя. Я здесь родился, я коренной житель, все мои родственники здесь родились. Ну что, это моя страна, да.
Так, Смирнов – мастер ухода от ответов.
Подтверждаю.
Если вам не нравятся мои ответы, то не надо их воспринимать как уход от ответов. Вы хотите все, чтобы я выбрал какую-то страну, в которую я хочу свалить вот отсюда. А у меня такой страны нету. Я об этом сразу говорю. И тут можно список продолжать куда угодно. От Конго до Соединенных Штатов, но ее все равно нет. Так, Марку, у кого больше бабла, тот и правее. Так. Как говорил товарищ Оппенгеймер, права на свободу есть у того, чей капитал облечен властью. Понятно. Зарплата депутатов Бундестага всего в 3 раза больше, чем средняя по стране. Они правее. Ну, властью-то облечена, это точно. Так. Посадить депутатов на общероссийскую пенсию в 15 тысяч. Благородное желание поддерживаю. И президентов, кстати, тоже. И с общегосударственного пайка снять. Так, недавно я был в Берлине, видел дом, где живет Меркель, весьма скромно. Ну, знаете, я в Париже я часто проходил мимо дома, где жил Миттеран, он тоже снаружи выглядит скромно. Я не уверен, что он таким же был внутри. Так, путинщина, итог антисоветских либеральных реформ. Да, и что? Путинщина – это итог отсутствия иллюстрации и незавершенность революции 91-го года. Ну, знаете, вообще демократическая общественность очень любит слово «иллюстрации», я так заметил. Об этом бы стоило поговорить отдельно, почему она его так любит. Вот именно не судебные процессы, а именно иллюстрации.
Да, нужно, конечно.
Конечно, ну конечно, а что тогда это самое против троек выступать сталинского времени? Тройки сталинского времени – это и есть иллюстрации. Ну, раз вам нравится так механизм, то, пожалуйста, вот, так сказать, в эпоху террора. Это вы же
сами... Тройки сталинские, это произвол. Люди действительно, кто-то кому-то не нравится, кто-то разнарядку выполняет по количеству посаженных и убитых. Это произвол. А люстрация – это вполне объяснимое явление. Кто подлежит люстрации? Тема отдельной передачи.
Люстрация – это не признак конкретной вины, а это принадлежность к какому-то сословию, там, классу, группе социальной, которая должна быть отринута от власти просто по причине твоей принадлежности к этой группе, независимо от того, что ты совершил. Это в чистом виде как раз вот то самое, что осуществлялось при помощи троек, так сказать, и всех прочих в сталинское время. А до него, кстати, в столыпинское время, потому что тройки пришли оттуда.
Одно дело, вина у человека есть, а другое дело, просто тройка выдергивает, надо 60 тысяч там репрессировать. Вот они бегают по подъездам и вытаскивают людей. А иллюстрация... Еще раз говорю, это определенная вина человека. Вот он там, допустим, бумажки подносил судье, который там эти приговоры все делал. Он знал, что это неподсудное, ну, в смысле, делают неправосудное дело. Вот его надо иллюстрировать. Или там Единая Россия, член Единой России. Вот ты будешь вот у тебя ручка с золотым пером. Подпишешь приказ, что все члены Единой России подлежат иллюстрации. Абсолютно. Это не казнь, это не абсолютно. Там еще что-то.
Ни в коем случае, ни за что. Во-первых, я уверен, что не все члены Единой России сволочи. Большая часть, но абсолютно не все. А во-вторых, почему по причине одного члена Единой России надо, так сказать, человека лишать его прав? Пусть он докажет, потом скажет всюду, что я член Единой России, вот я сейчас хочу поработать на новое общество. Ему общество это поверит или не поверит. Причем здесь иллюстрация? Иллюстрация – это бессудность в первую очередь. Вот то, что, от чего вы, Марк, все время хотите убежать. А это именно то и есть. Давайте дальше все-таки пройдемся, потому что там мало времени, много вопросов. Марк, вы недовольны любым режимом? Вы анархист?
В двух Нет, словах. Я не анархист, конечно. А что значит любым? Я как раз не люблю. Я недоволен бандитским, воровским строем. Я доволен той демократией, которая есть в мире. Она не идеальная, конечно же. Но вот под боком Европы, США, Япония, Австралия, Великобритания. Вот куда надо, что называется, равняться на кого. Но разве я сказал, что это плохие страны? Нормальные страны.
Окей. Так, вопрос Краснову. Не проще ли назвать то, о чем вы говорили в начале эфира, империализмом, конечной стадии капитализма по Ленину, и что мы пришли к нему? Я часто сталкивался с тем, что нас с Сашей Красновым как бы путают фамилиями. Вот. Поэтому я так чувствую, что этот вопрос адресован ко мне. Можно назвать это империализмом, но мне кажется, что со времени конечной стадии империализма, капитализма, так как его определил Ленин, прошло все-таки 100 лет, так что за это время, безусловно, историческая мысль и развитие капитализма ушла в сторону, надо уже подыскивать какие-то новые определения. Марк, откуда вы берете инфу по Северной Корее? У вас только мрачное представление, но вы там не были.
Ну, я много читал. Я много смотрел видео и Манского, и других блогеров, к сожалению, забыл. Ну, десятка-полтора роликов я посмотрел, ну и около десятка текстов прочитал. Мне достаточно для того, чтобы свое мнение об этом феномене, или феномене, лучше сказать, иметь мнение о Северной Корее достаточно для того, чтобы вот почитать и посмотреть десятки видео и текстов.
Так, дальше. Уважаю Смирнова за принципы. Спасибо. В США люди не сидят по политическим мотивам, как в СССР. Если это утверждение, то оно ошибочное. Если это предположение, так сказать, то сидят, есть по политическим мотивам, да, сидят, действительно. Но я не буду приводить там классические примеры типа Анжелы Дэвис, вот. Но политические мотивы в Соединенных Штатах так же популярны, как и в Советском Союзе. Может быть, не в тех же объемах рекламы, как это было в СССР, но они существуют. Так, Марк бреет капитализмом. Так, без Краснова эту передачу стало неинтересно смотреть. Ну, ребята, подождите, пока он выздоровеет. Все-таки мы же не можем его в любом виде привлекать. Его никто из передачи не иллюстрирует. Это я точно могу сказать. Надеюсь, на следующей неделе мы вместе с ним здесь будем присутствовать. Так, а мне больше нравится эта парочка. Они оба правы, но с разных сторон. Это, видимо, про нас. Так, прошу прощения, что перепутал фамилию. Ну, мы ответили на все вопросы, извините нас за перебор с временем нашей передачи, и надеюсь до следующих встреч на канале Револьвера ТВ, на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
Спасибо, друзья.